все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! В Томске дикий мороз, но мы с вами. И, соответственно, на волне 100.9 говорим о самом важном. Сегодня это «Философия отношений», еженедельная авторская программа Селена Гонцевич. Пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас история. История древней Махабхараты. И сегодня будет история об изначальном мудреце, императоре Бхарате. Но в начале, до того, как мы погрузимся немножко в эту историю, как он родился, кто его были отец и мать, мы немножко поговорим, что такое живой миф. И я хотела рассказать историю не из Махабхараты. Махабхарата – это эпос древнеиндийский, и он включает в себя тысячи, десятки, сотни тысяч историй, очень большой, так же, как Рамаяна, два огромных эпоса. Но сейчас маленькая история о старой женщине. Это тоже история индийская. Старая женщина была, у ней были трудности в жизни. Столько трудностей, столько бед, столько страданий. У ней были ценности, возможно, неправильные. Поэтому страдания рекой лились. И однажды, не выдержав этих страданий, она пошла в старый заброшенный дом, где даже крыши не было, и рассказала о своих страданиях. А поскольку страдания вылились в то, что она была очень полная, как говорится, когда человек не переваривает жизнь, то он становится либо полный, либо худой. Вот то и другое очень тяжело. И, знаете, она рассказала о своих страданиях, и стены этого дома обрушились. Знаете, так интересно. Кажется, что такое наши эмоции, что такое наши мысли? Неужели они влияют на этот мир? Мы-то считаем, что обстоятельства влияют на наши эмоции. Но, оказывается, и обстоятельства влияют на эмоции, мысли, и мысли влияют на обстоятельства. И сегодня мы поговорим о жизни и смерти. Знаете, в Библии есть такой момент, когда Бог сотворил Адама и Еву, а Еву, он сказал: «Вы выберите жизнь или смерть». Вы знаете, жизнь и смерть, вот жизнь, кажется, мы живем, это жизнь, а смерть, один раз умерли, да? Но на самом деле жизнь и смерть пронизывает нашу жизнь. Вот сейчас очень важный момент, я бы хотела заострить на нем внимание. Смотрите, в нашем представлении, когда у нас успех, когда удача, когда прекрасные отношения, любовь, энтузиазм, кажется, это жизнь. Но черный период наступает после такого яркого, да, и начинаются уныние, депрессия, какие-то сложности, беды, болезни, и кажется, смерть подошла. Во всяком случае, считается, что это умирание. Но смотрите, что умирает в этот момент? В этот момент умирают неправильные ценности, неправильные стереотипы, то, что нам мешает. И вот смотрите, может быть, многие замечали, что когда человек долго болеет, в какой-то момент наступает такое просветление, знаете, вдруг болезнь уходит, просветление, ты понимаешь, что болезнь-то тебя вылечила не только, как физически ты сейчас вылечился, но и внутренне ты что-то понял, какие-то ценности. Очень давно я смотрела по телевидению передачу, когда двое, мужчина и женщина, муж и жена, они говорили, что они жили как кошка с собакой. Но после автокатастрофы, когда они стали оба инвалидами, они стали жить душа в душу. То есть они умерли как кошка и собака, ну, а возродились как любящие и служащие друг другу существа. Что-то в этом есть. Жизнь и смерть все время пронизывает. А Господь все делает идеальным образом. Вот это умирание стереотипов, оно как бы возрождает наши ценностные вещи. И, знаете, истории тоже есть живые и неживые. Есть истории... Ну, смотрите, можно привести пример. Некоторые истории живут 100, 300, 500 лет, 2000 лет, 5000 лет. Как это происходит? Вот возьмем Гёте. Он живет, его произведения живут уже больше 200 лет. А Шекспир больше 400 лет. Люди читают пьесы Шекспира. Микеланджело, Леонардо да Винчи. Это касается музыки Чайковского, Рахманинова. И Шопен, Бах. И смотрите, а библейские тексты больше 2000 лет, они живые. Они только еще больше интерес к ним. И также и мифы Индии, считается, что Махабхарате больше 5000 лет. Но в Индии читают их все. И даже на Запад уже пришли эти истории. То есть они оживают. Знаете, как интересно? Вот смотрите, они дают какие-то образы, дают какой-то энтузиазм. Они как бы нас, они целительны для нас. Считается, что они даже омолаживают человека. Но интересен момент. Самое интересное, наше внимание помогает этому мифу, оно омолаживает его, оно как бы делает его ярче, представляете? То есть некий такой обмен происходит. Как это происходит? Когда мы с почтением входим на территорию вот этой, ну, к примеру, классическое произведение. Знаете, в музей не ходят в сапожища, да, которые, допустим, по деревне шагают, ну, для работы в деревне, да, а в музей ходят аккуратно, слушают концерты в залах аккуратно, с почтением, и также читать нужно того же Шекспира с почтением, и тогда будет вот это вневременное сейчас. То есть мы можем возрождать в себе эту мудрость, живую мудрость. В особенности, конечно, таких произведений, ну, не произведений, так скажем, библейские истории и также истории Махабхараты. Но это живые истории, живые мифы, да, вот. Но что ж тогда не живые мифы? Вот смотрите, есть некоторые авторы, которые пишут, ничего не получается. Вот современный автор пишет, ничего не получается. Но некоторые рассказывают, что вдруг, откуда ни возьмись, у них из ума, из разума родился персонаж новый. И он начинает все оживлять. Понимаете, история приобретает яркий, такой, яркость, насыщенность. Смотрите, если даже светские истории, они оживляются, то представляете, какую ценность несут вот эти живые, исторически тысячелетиями сложившиеся вот образы Махабхараты, Рамаяны. Но что такое неживые истории? Конечно же, знаете, говорится, если правители лгут, то яд лжи, самый страшный яд, кстати, лжи, он входит в воду и в воздух, и это все наполняется ядом. И вот эти вещи, которые доносятся из СМИ, средств массовой информации, они отравляют людей. Это один момент. Все искусственно. А второй момент. Истории, которые несут неправильные теории, искаженные теории, искусственное понимание жизни. Такого много сейчас. Сильно интеллектуальная, лишенная сердечности. Это, знаете, в буддизме говорится, это ложные теории, которые не дают духовно развиваться. Также это сравнивается с неправильными камнями, которые не пойдут на постройку жилища. Все искусственное не идет на развитие наше. Наоборот, оно камнем ложится куда-то и в сердце камнем, и в мозгах, и начинается путаница. Так же, как сейчас продают печенье из нефти, да, вот, но оно никак не переваривается. Вот, это все из одной серии.
Маленькая пауза. Извините.
Ничего. И, конечно, вот очень важно, когда человек получает мудрость из этих историй, а человек получает из живых историй, мы всегда мудрость получаем. Очень важно передавать их по наследству. Вот как, допустим, отец имеет наследство, если он не передаст сыну, это как-то неправильно будет. Отец сыну, сын своему сыну и так далее. Так же и мы, если мы соприкасаемся с чем-то живым, с какой-то мудростью, мы должны передавать детям, мы должны передавать ученикам, знакомым, просто людям, те, с кем мы общаемся, конечно. И это очень важно, знаете, потому что миф умирает. Если, допустим, последний, кто его слышал, не передал, а миф умирает. То есть какая-то часть мудрости уходит из человечества. Но это уже другие вещи. И вот, знаете, часто в Махабхарате, когда начинается миф, когда начинается очередная легенда, есть такое слово «и вот». И вот начинается это сейчас. Сейчас. То есть то, что рождает образы, которые когда-то были реально, жили на Земле или в других мирах. Кстати, в Махабхарате очень часто истории из других вселенных. Это, ну, как бы описано в Ведах. Веды рассказывают истинную мудрость, там, которая, возможно, имела какие-то обстоятельства другие не в этой вселенной, а в другой вселенной. И вот, хотелось бы вспомнить о изначальном, ну, что ли, правителе, который создал в будущем Бхаратаваршу, который основал династию. Это мудрец, это правитель, это император. Это, конечно, древнее предание, и он единственный был из лунной династии. Но это очень интересный момент, об этом мы поговорим позже. А сейчас я бы хотела рассказать об отце Бхараты. Отец Бхараты был Душьянта. Это было время, когда на земле был, можно сказать, идеальное. То есть все процветало. Все процветало, люди жили благочестиво, рождались дети благочестивые, не было ни бед, ни страданий. И Душьянта был очень благочестивый правитель, собственно говоря, он правил всей землей. Все четыре стороны света – это все были его царства. То есть он был император всех царств на земле. Он обладал огромной силой. Он спокойно мог справиться с тигром, львом, слоном. То есть вот такой силы. И однажды он поехал на охоту. В Ведах не считается, ну, хорошая деятельность быть охотником. Не считается. Но царям это разрешается. Почему? Потому что царям необходимо иметь некую практику, доблесть, чтобы, ну, воинскую доблесть. То есть в реальном, как бы, не просто там какие-то боевые искусства и арена там бойцовская, да, а именно в реальной. И поэтому царям это разрешается. Цари не будут просто так убивать много-много зверей. Ну вот он поехал на охоту и вдруг попал в лес, где и так в то время леса были очень прекрасные, ну, такие вот цветущими. Но здесь был вообще райский уголок. Здесь не было дерева или кустика, которое бы не цвело или не плодоносило. Все благоухало настолько, что он был удивлен. И вдруг он увидел то там, то здесь, проходя мимо вот разных кущ лесных, он видел везде мудрецов и понял, что это обитель мудреца Канвы. Канва – это один из самых могущественных мудрецов, и он хотел выразить ему почтение. Он зашел в его обитель и увидел, что… И он позвал, увидел, что его нет, уже хотел уходить, но тут вышла девушка неземной красоты и выразила ему почтение и сказала, что отца нет, он ушел. Он ушел за плодами в лес и скоро вернется. И Душьянта, пораженный ее красотой, спросил: «Но я знаю, что Канва – мудрец, который у него целибат. Он, у него нету детей, у него нету жены. Каким образом ты являешься его дочкой?» И она рассказала такую историю. Она знала, что перед ней царь, тот, который является императором всей земли. И она рассказала такую историю. Она говорит: однажды к нам пришел один мудрец, и мой отец рассказал ему историю моего рождения. Это было какое-то время назад. Был один принц, сын царя, который обладал огромной силой. Но когда он увидел силу и могущество священнослужителя, то есть брамана, ведическая концепция, это браман, ну, неважно, священнослужитель, браман, когда он увидел огромную психическую силу, он подумал, что вот эта сила гораздо больше, чем у меня просто физическая сила. И он захотел быть таким же могущественным, как браманы. И он стал совершать аскезы. Аскезы были настолько сильные, его звали Вишваметра. Это один из самых ярких персонажей Махабхараты. Вишваметра. И он совершал такую грандиозную аскезу, что вся вселенная так начала покачиваться, а царь райских планет Индра, в греческой мифологии это Зевс. Зевс и Индра – это один персонаж. Вот. Индра подумал: ну, все, он, наверное, хочет быть царем райского царства, потому что лучше, чем рай, нет ничего во вселенной, там, ну, там все, вот, там все богатство, все наслаждения в раю. И он подумал: мне надо его совратить с пути аскезы. И тогда он послал за самой, ну, что ли, одной из самых красивейших куртизанок райских планет, Минака. Это небесная куртизанка. Да, есть там такие, хотя в раю, там, допустим, есть Индра, у него есть жена, и все полубоги имеют своих жен, но, тем не менее, есть как бы отдельные такие вот апсары, которые доставляют наслаждение. Это, ну, такое, как бы, пусть это быть куртизанкой в раю, это лучше, чем быть куртизанкой на земле. Потому что это большое благочестие. Но, тем не менее, это не жена. Вот. Но, тем не менее, почтение и уважение к куртизанкам оказывают все. То есть они очень благочестивые. Это очень благочестивые живые существа. И Минака сказала: я боюсь его. Он такую аскезу совершает, а гнев повышается во время аскезы. Я просто боюсь его. Вот. И тогда Индра сказал: я тебе пошлю в подмогу бога ветра. Он тебе поможет совратить его, так скажем. Вот. И Вишвамитра совершал сильную аскезу. И перед ним спустилась вот эта куртизанка Минака, она начала танцевать. Вот, он не обращал на нее никакого внимания. Да, колокольчики ножны, все, она танцевала, танцевала. И тут бог ветра послал сильный ветер, вот, и все одежды слетели с нее. И Вишвамитре буквально мгновение хватило, чтобы посмотреть, что происходит. Вот он открыл глаза и увидел, как она прекрасна. Вот. И все. Его контроль над своим телом, над своими какими-то чувствами, все. Уже контроля этого не было. И он понял, что он уже должен быть с ней. И Вишвамитра он предложил ей с почтением быть с ней. Они долгое время были вместе, занимались любовными играми. И это было очень долго, но пролетело как один день, как говорится, наслаждение, а не так. Вот. И вдруг в какой-то момент он понял, что все-таки его цель совершенно другая, что ему нужно возвратиться к духовной практике. Он возвратился к духовной практике, а Минака родила дочь. Вот, родила дочь и оставила ее на земле. Она ушла в райское царство. И эта новорожденная девочка Шакунтала, за ней заботились птицы. И мудрец Канва однажды ее нашел, и поскольку птицы заботились о ней, а птиц зовут на санскрите Шакунта, вот, он ее назвал Шакунтала и взял себе как дочь. Своим божественным зрением он понял, что отец – это могущественный мудрец Вишвамитра, а мать – это Минака, и что это непростое живое существо, и она должна сыграть серьезную роль вот в истории на земле. Он ее взял и воспитывал как дочь. Вот такую историю рассказала Шакунтала своему гостю Душьянте. И тогда он воскликнул, Душьянта, который и так был поражен ее красотой, и теперь, узнав, что она дочь царя, потому что Вишвамитра был сыном царя, он узнал, что она царской крови, и он сказал: о, прекрасная, я хочу, чтобы ты была моей женой. Вот. И существует, знаете, вот тут я хочу очень важную вещь сказать, потому что это крайне важно понимать, что есть разные формы браков. они описаны в Ведах. И если браманам полагаются браки, которые строго по ритуалам, то царям браки и такие, 6 видов браков, и такие, а он, Шакунтали, предложил брак, ну, то есть пожениться с ней по обычаю гандхарвов. А что такое этот брак? Брак по обычаю гандхарвов, это тоже небесные существа, заключается в том, что если люди царской фамилии видят друг друга и влюбляются, они могут не заключать никакого ритуала, они могут прямо сейчас, так сказать, быть близкими, прям близкими, как муж и жена. И кажется, боже мой, безнравственно. Кажется безнравственно. Потому что для земных людей, даже царей, это действительно безнравственно. Но по ведам говорится, те цари, которые обладали ведическим, что ли, мудростью, неважно, тогда была одна цивилизация на Земле, неважно, я ее сейчас называю ведическая, не знаю, как она тогда называлась, не знаю. И каждая традиция может по-разному назвать, но цари, если давали слово, вообще цари отличались чем? Честью. Честь была просто 1000%. Если они давали слово, это как высеченное на камне. Если царь давал слово, то он может умереть, но слово сдержать. Так же, как и царская дочь или царица. И поэтому они знали, что никогда другого не может быть. Лжи тут не может быть просто невозможно. И она согласилась, поскольку это законы, предписаны ведами. И она согласилась, они были близки, и он ушел, и только он ушел, пришел мудрец Канва. И ей она была очень смущена, она даже не вышла его встречать. Но Канва божественным прозрением, он понял, что произошло. У него, как по-нашему ясновидение. Он понял, что произошло, и он сказал: ты можешь не смущаться, дочь моя, потому что это законно. Душьянта – величайший царь. И я очень рад, что вы с ним будете мужем и женой. Через некоторое время, у нее через 3 года родился сын Бхарата. Вот смотрите, что произошло за это время. За это время произошла очень опасная вещь. Дело в том, что она, когда еще была беременна, она все время была погружена в думы о своем возлюбленном. А он собирался паланкин взять и со свитой прийти за ней и привезти в город. Но в этот момент, еще немного времени прошло, пришел великий мудрец Дурвасса Муни. Это самый гневный мудрец. Самый гневный. Его разгневать, можно пальцем шевельнуть, и он разгневается. То есть все его очень боялись. И она была так погружена, хотя он могущественный, он великий. Это игры, так сказать, в этой реальности. Она была так погружена, что она не узнала даже его, и она сидела погруженная, она не встала, не поприветствовала. И он разгневался и проклял ее. Он сказал: тот, о ком ты мечтаешь, он навсегда тебя забудет. И это было такое страшное проклятие. И мудрецы упросили его как-то смягчить проклятие. Он сказал, что если небесный голос с неба напомнит ему, тогда он вспомнит. И он забыл ее просто. По проклятию он забыл. Но время шло, родился ребенок, и Бхарата был, обладал еще большим могуществом, чем сам Душьянта. И где-то лет 5-6 ему было, и однажды Канва возвратился с лесу и увидел, как Бхарата маленький держит одной рукой тигра, другой рукой льва, держит и смеется. Вот, потом он оттолкнул льва, взял пасть тигра, открыл ее и начал считать зубы ему и смеяться. Вот так он игрался. Вот, при этом тигры были ничего себе, как и сейчас, такие мощные. Вот, и Канва подумал, да, ребенок уже приобрел могущество, необходимо уже встретиться с отцом. Вот, и тогда в сопровождении мудрецов он отправил ее в Паланкине с ребенком в царство, где был дворец Душьянты. И они пришли, и она восторженная, она сказала: «Дорогой супруг, я тебе привела твоего сына, встреть его с любовью». И Душьянта ей сказал: «Кто ты?» Она говорит: «Я твоя супруга». Он говорит: «Какая супруга? Я тебя не знаю, и ребенка твоего я тоже не знаю». И он начал обвинять ее: «Как ты вообще смеешь? Ты пришла и смеешь мне как бы навязывать себя и еще своего ребенка». Некоторое время он так говорил, она очень сильно обиделась, уже собралась уходить, но тут голос с неба сказал: «О, глупый царь! Разве ты не видишь, что это твоя жена, а это твой сын?» И в этот момент проклятие слетело, и он был потрясен тем, что он не узнал свою жену. И он с любовью встретил свою жену, он извинился перед ней, обнял своего сына, и вот в будущем этот сын Бхарата станет великим императором. У него будет интересная история жизни, что-то открыто, что-то не открыто, но об этом в будущем. Вот. То есть вот такая история. На этом мы вот закончим. И если есть вот, знаете, хотелось бы, чтобы вот эти истории, возможно, были как-то и с библейскими историями. Вот, если есть время и возможность.
Ну, именно такого рода подробностей довольно мало в писаниях Ветхого Завета, но вообще этого нету. Там говорит, что там Яков игрался там с Лией, там с своей женой, там понятно, что там об этом немножко говорится, но не так подробно и не так живописно. Там скорее телеграфный стиль, летописный. То есть, если вот в Ведах и в Панишадах, в других источниках, где я читал, там очень такой роскошный стиль, многословный, такой художественный, я бы даже сказал, немножко, то в Ветхом Завете, да, в Новом тем более, но вообще это как телеграмма. Вот Новый Завет, он написан как будто телеграммами. Ну, денег мало, а писать надо много, и поэтому коротко, все очень коротко. Никаких там прилагательных, одни существительные глаголы. Соответственно, и в Ветхом Завете, хотя там больше истории, но тоже вот так подробно ничего не объясняется. В чем разница? Особенно в Завете. На самом деле, Завет это в обоих Заветах, но в Ветхом это как бы просто красивее. Они ставят какую-то цель. Вот в Евангелии, например, как начинается: «Я пишу вам это для того, чтобы вы уверовали». То есть человек, который пишет это, вот письмо, условно говоря, или трактат, или как назвать, произведение, вот, он пишет с целью. Он не пишет просто вот кто, что, какую-то историю. Нет, он ставит цель. И он достигает как? Рассказывает про какие-то чудеса, которые творил Иисус. А если это, я советую еще какие-то, то там всегда есть назидание. И вот я поэтому и хотел спросить, если можно, конечно, еще раз. В чем мораль истории? Я, может быть, глупый, конечно, может быть, невнимательный, но я, если я читаю какую-то историю Ветхого Завета и Нового, я всегда вижу мораль сразу, потому что она, во-первых, короткая, а во-вторых, там она прямо говорится, прямо открытым текстом. Там как такой пафос некоторый. Вот это так делай, так не делай, иначе будешь умрешь. Вот там все так заканчивается. Как делать? Соответственно, вот я прослушал эту историю. Что для своей жизни я должен взять, чего делать, чего не делать? Это же мораль называется.
Вы знаете, ведические истории, они обычно включают многоуровневые вещи. Многоуровневые. Главное, что происходит, это соприкосновение с историческими персонажами, которые обладают огромной силой и благочестием. Главное, чтобы в сердце вошло определенный образ. Допустим, образ Душьянты – могущество, образ Бхараты – великое могущество и благочестие. Это образы. Это один момент. Второй момент. Допустим, мораль касается замужества. То есть всегда надо думать, что в основе лежит не какой-то внешний закон, а в основе лежит знание этики, знание науки отношений, знание чести. Вот знаете, когда человек так предан чести, то есть честности, правдивости. И вот эта честность и правдивость, кстати, она пронизывает все истории. Там, знаете, можно много ошибок увидеть. А потом в будущем, я когда буду другие истории рассказывать, ведь эти все персонажи, обладая, кстати, великим могуществом, каждый герой, они совершали ошибки, понимаете? Я всегда была удивлена вообще, вот как может великий человек совершать ошибки. Но это очень важно для нас знать, что мы не абсолюты, мы не абсолюты. И если даже великие люди совершали ошибки, для нас ошибки естественны. Поэтому, когда мы совершаем ошибки, мы, во-первых, себя не должны гнобить, а во-вторых, тем более другого не должны гнобить, потому что, ну, есть четыре недостатка обусловленной души, вот по ведам, в этом мире, вот, когда мы рождаемся на земле. Это мы склонны быть в иллюзии, ну, одно принимать за другое. Мы склонны ошибаться, мы склонны обманывать других, и мы... Наши чувства несовершенны. Вот это четыре недостатка обусловленной души. Обусловленной, то есть покрытой. У нас душа, она пришла для служения, но она не умеет служить, она хочет потреблять. Вот потреблять, хватать, брать. Даже принимать мы не умеем. Принимать мы должны с радостью, с почтением и служением. А мы знаете как? С жадностью. Понимаете? А вот эти вещи мы пришли учиться. Вот и все. И не то, что мы плохие, вот, а просто мы неумелые. Вот.
Ну и еще один вопрос. Он, кстати, есть и в Ветхом Завете, то есть я не выделяю древние мифы от чего-то другого, что вот будто бы тут так, там. Это вот общее роднит, и что мне лично в 21 веке, будучи таким, ну, верящим в равноправие людей, всегда вызывает какие-то подозрения, условно говоря, может, в развитии. Вот царская семья, хо-хо-хо, царская семья там. Это не важно, Давид царь или Соломон, и везде такое... А по сути дела, ну, из истории, кстати, в этом смысле тоже не скрываются грехи этих людей, они и блудники, они и лжеименники там, они и убийцы, то есть все эти вот великие цари и их присные, они там и прямо там говорит, что Бог наказывает, то есть не то, чтобы там они Богом оправдываются. Нет, абсолютно. В этом вот общее между ведами, так понимаю, и вот в данном случае Ветхим Заветом, да и в Новом тоже там есть, не то чтобы даже ошибки, а прямые грехи, преступления этих великих людей, так называемых. Вот. В этом плане я с вами согласен, что мы не должны, так сказать, посыпать пеплом по всякой ерунде, потому что это всем свойственно абсолютно, это без этого нет прогресса. Нельзя что-то исправить, если не сломать. Соответственно, но тем не менее, вот там было так прозвучало, вот ты привела мне своего сына. Даже если это был бы не его сын, вот так подумать. Ребенок-то что виноват? И это не только проблема древних вет, это проблема древнего мышления о бастардах. Вот он незаконно рожденный, его можно гнобить, в какие-то там клоповники отправлять, это же было и христианство полно, слушай, рядом. Даже более того, православные в начале еще этого века, ну не этого, 20-го, пока вот не был принят манифест о веротерпимости после революции 5-го года, они прямо брали детей, а у верующих, ну, в том числе баптистов, их всегда много было, отнимали и отправляли в приюты на голод натуральный. Вот и пожалуйста, вот и любовь. То есть, вот, есть какие-то вот дети, которые дети, а вот эти какие-то не такие дети. А по мне-то поросячьим рядом, пока он еще не вырос, это просто ребенок. И какая разница, кого он родился там. Я даже считаю, ну, пускай он родился, знаете, насилие даже. Ну и что? Он-то не виноват, не он насилие совершал, а над ним получается, по сути дела. Вот как у вас к этой идее равноправия, так называемого? Ну, это, понятно, идея такая не очень модная, но вот она пока еще моим умом бедно владеет.
Вы знаете, вы подняли настолько вообще важную тему. Вот это как раз вот этот момент, когда обусловленность именно иллюзорная, если этот ребенок вот там-то, вот чей-то, да, который незаконно рожден, значит, он что-то, понимаете, вот это разделение, это страшная вещь. Вы знаете, еще в более древние времена пришел Господь Рама со своей супругой именно для этой темы, потому что там-то она конкретно пострадала. То есть Бог, божественная вообще чета пришла, и она конкретно, ее просто обвинили в том, что ее украл мужчина, и все, она теперь нечистая. И дети-то, они тоже нечистые. У ней родились двое близнецов, и их тоже вот считались как нечистые, понимаете? Это на самом деле понятно, что это телесная концепция. Это концепция тех, кто любит контролировать, тех, кто любит разделять. Это то, что разделяет, это демоническое. То, что объединяет, это любовь. Это божественное.
Да, спасибо, это очень хорошее объяснение. Почему я об этом еще спросил? Ну, буквально вот лет 5 или 10 назад, наверное, ну, уже после Крым-наш, значит, была такая заметка в прессе. Какого-то ребенка, какой-то там батюшка отказался покрестить. Или покрестить, похоронить по обряду. Он умер. Почему? Потому что его крестили не в нашей православной церкви. То есть они как-то между собой делятся. Да, по поводу, видимо, этого. Даже всей истории не помню, но такая вот была странная идея. Еще мне один говорил батюшка, вот, мол, если ребенок не крещен, он погиб. Хотя Христос говорил, таковых есть царствие. То есть, понимаете, попытка чуть ли не богословски, хотя я сомневаюсь, что есть такое богословие, но, по крайней мере, каким-то авторитетом какой-то из помешанных церквей чего-то там запретить, чего-то там указать, и вплоть до того, что проклясть получается. Ну, разве мы на проклятие созданы? Мы созданы благословлять. Вряд ли в наших правах, даже если я священник, кого-то проклинать. Вот я даже вот, мне всегда это было удивительно. И вот в этой истории, которую вы говорили, тоже там слово-то звучит. Конечно, наверное, есть владыка, который способен и может. А мое-то проклятие, даже если я священник, в Библии как сказано, незаслуженное проклятие не сбудется. Хоть запроклинайся. Это бесполезно. Потому что над всем стоит Всевышний. Да. Он это контролирует, неважно, религии. Хоть это ислам, хоть это индуизм, хоть христианство, хоть это... Ну, хоть что, неважно, какая я ко всем отношусь с уважением одинаковым. Потому что над всем этим стоит Всевышний. И Ты хоть запроклинаешься, ты хоть что-то не заговоришь, ничего-то не сбудется, потому что это... А если справедливое, ты можешь даже не проклинать, но человек получит, потому что он, так сказать, начудил.
Да.
Вот.
А просто, знаете, в те времена люди не врали вообще, и поэтому их слово было, знаете... Вот если он уж проклял, так проклял. Но проклятие мудрецов, знаете, оно оказывалось благословением.
Я там тоже так считаю, да, да. Свое. И тогда пинок нужен. Без пинка бывает трудно и детей воспитать, и самому воспитаться.
А сейчас все врут,
да,
все
да,
лгут,
да,
понимаете?
Да, да.
Поэтому какое проклятие?
Да, да, да.
Сейчас даже благословения, они только те, которые прям вообще вот с сердцем, они работают. Вот, но...
Благословение, да, потому что благословение – это природа Бога.
Да.
А проклятие – это, ну, конечно, это вынужденная необходимость, не без этого, но опять-таки с целью дисциплинарного взыскания, не с целью погубить. Христос говорил, что я не пришел погубить, а взыскать погибшее. То есть то, что уже как бы вот оно, вот уже оно проклятие, но дать последний шанс. Вот на самом деле, я думаю, что и религия вайшнавов, и религия христиан, и религия любых других таких гуманных, скажем так, верований, оно направлено на то, что Всевышний, его сердце в любви, а не в проклятии. Иногда он использует проклятие, но с целью переиспытания. И вот тогда все встает на какие-то свои более-менее понятные места. Даже более того, у меня, например, ну, всегда вопрос с погибшими. Вот тут в Томске далеко сгорел дом. Ну, как обычно, поджигают якобы бомжи, но на самом деле по заказу мошенников, которые на этом месте хотят построить очередной торговый центр, как всегда. Погибло 6 человек, в том числе мать с ребенком.
6 человек.
Да, ну, не так давно это было. И вот ребенок, ну, скелетик уже обгоревший, обнимает маму, естественно, она тоже сгорела, они обе задохнулись. И, соответственно, вот так подумаешь, ну, вот такое проклятие, не проклятие, сказать так, да, на ком оно, что на ребенке, что ли, или там мама там какая-то была не такая. Нет, наверное, все-таки проклятие это на том человеке, который имеет, я думаю, очень большие погоны, очень огромное влияние в городе Томске, который просто, так сказать, через своих там левая-правая рука, ну, в Томске мало места для застройки. И вот старые дома горят и горят, и горят, и горят. Помните, да, у Некрасова, а кони все скачут и скачут, дома все горят и горят. Это про Томск. Давнишняя история, правда. Вот, сейчас чуть меньше стало, конечно. Но, в общем, я даже был такой, у меня на памяти такое было, что я работал в католической гимназии, преподавал, а ребенок не ходил в школу, восьмиклассник. Я потом говорю ему, ну, ты что-то совсем... А он говорит, вы знаете, мы сейчас по очереди караулим. Мы не спим, но сегодня я не сплю, завтра ты не спишь. Вот буквально, чтобы не подожгли.
А мне моя знакомая хорошая рассказывала, когда они вот жили в том доме, который должны были снести.
Ну, в центре города, да. Да, да.
Вот. А она как-то засыпала и вдруг почувствовала какой-то запах. Вышла и увидела, что палита, говорит, запах бензина.
Да, да.
И она просто реально увидела бензин и поджигателя. Это вообще...
То ну, есть... Понимаешь, за бутылку бомжа кого-то, да?
Вообще.
Да, да.
То есть это реально, это страшная вещь. Но на самом деле, смотрите, как происходит. Это по закону кармы, кто сделал, тому вернется.
Ну, это понятно, что Бог не оставит.
Да.
Мне там этот мерзавец не интересен. Мне интересна вот эта девочка погибшая и эта мама. Что-то она под проклятие попала. Вот знаете, вот эти все вот эти вот рассказы, они очень, ну, неприятны для меня всегда. В Библии,
знаете,
проще об этом как-то говорится. Может быть, я не понимаю чего. Там говорится так, что всему время и случаи. Вот случилось землетрясение. Вот в Индии, помню, погибло там 200 тысяч, да, от этого цунами. Там в Гаити 200 тысяч. Ну, даже на нашей памяти, да. Сейчас погибает, да, вы знаете где. Соответственно, а были землетрясения 1,5 миллиона. И что там, только одни были грешники? Да нет, конечно. Когда Христа спрашивали, кто виноват, когда башня упала, он говорит, очень просто, я так поразился его жестокости. Ну, говорит, не покайся, так же погибнете. То есть, ну, не то чтобы жестокости, но такое ощущение, что Христос равнодушен. Ну, говорит, не покайтесь, так же погибнете. То есть, надо каяться, ребята, смотрите, и на вас может упасть, типа. Вот интересно, да, вот такой древний подход, совершенно необычный.
Знаете, вот это важная вещь, вот то, что вы сказали, это здорово. Потому что на самом деле мы тут собрались все грешники. Вот, но грех греху рознь. Знаете, какой интересный момент. Вот мы грешили в той жизни, да? Но здесь родились с желанием, понимаете, был какой-то момент трансформации. И вот все религиозные люди, знаете кто? Это в прошлом грешники, которые прошли момент трансформации, и что они хотят очиститься. Но очиститься сложно. Я, например, когда пришла в традицию, я поняла, вначале мне казалось, ну, я такая хорошая, что там, это не делаю, там, не ворую, ничего не пью.
Ну, интеллигентка, да, да.
Ну, нормальная вообще, что. Угу. А потом-то я поняла, в сердце-то много чего. И я поняла, что надо меняться. И Иисус Христос в данном случае, Он имел в виду не то, что вы покаетесь за то, что сейчас-то вы не делали.
Да, да, понятно.
Вот, но в прошлой жизни и осталось много тонкого вот этого, эгоизма, так скажем.
Ну что ж, время закончилось, нам пишут: здравствуйте, Томска из Томска. В общем, хорош тут письма нам пишут. Ну, ругают немножко нас, что это фольклор. В принципе, отчасти это фольклор, потому что миф – это такое народное, устное творчество, там, тысячелетнее, отчасти. Но, как Пушкин писал, сказка «Ложь» давней намек. Вот я пытался и выяснить намек. И спасибо за это, Елена Гонцовича, до свидания.
Спасибо большое, Владимир. А что плохого в фольклоре?
Да, вот именно.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом, это просто иллюзия, отблеск света во тьме.